В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Информация без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре пятница, 26 мая, и в ближайший час говорить будем о таком. Как проходят последние звонки у детей, живущих на линии фронта? Где собираются продолжать образование дети с неподконтрольной территории?
Я собиралась ехать в Ростов, но не получилось.
И от чего зависит возможность восстановления разрушенного войной жилья?
Выходит это на прозоры, на тендеры.
А в студии мы обсудим новый этап блокады, который сегодня анонсировали в штабе блокады зоны АТО. Через две недели те, кто называют себя ветеранами АТО и активистами, обещают перекрыть все железнодорожное сообщение Украины с Россией, а также, цитирую, усложнить деятельность всего российского бизнеса в Украине и предприятия Рената Ахметова. Как на это отреагируют украинская власть, украинская экономика и Россия? Не превратится ли акция в рейдерство? И главное, поможет ли это освободить украинских пленных? Сегодня у нас в гостях второй командир батальона «Донбасс» Национальной гвардии Украины, представитель штаба блокады зоны АТО Анатолий Виногродский, экономист Борис Кушнирук, а также журналист громадского телебачення Донбасу Виталий Сизов. Друзья, вопрос к вам. Поддерживаете ли вы такой шаг? Телефон 0800 300 403. Звонки в прямой эфир бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но все это после выпуска новостей, о которых вам традиционно расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Штаб экономической блокады неконтролируемой территории Донбасса заявляет, что через две недели начнет новый этап своих действий. Об этом заявил представитель штаба Анатолий Виногродский. По его словам, прежде всего речь идет о ряде «Облэнерго», которые принадлежат российским собственникам, а также украинскому бизнесмену Ренату Ахметову, который, по его мнению, действует в интересах России. Главными требованиями участников блокады по-прежнему является освобождение военных из плена незаконных вооруженных формирований, а также принятие закона об оккупированных территориях. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Пятеро военнослужащих вооруженных сил Украины были ранены в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, пророссийские сепаратисты более 50 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. Больше всего обстрелов зафиксировано на Приморском и Донецком направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському бойовики порушили режим тиші двічі. Спочатку окупанти відкривали вогонь в Нижньотеплому, Станично-Луганського району, згодом в Кримському із гранатометів. На Донецькому напрямку вчора окупанти випустили близько 100 снарядів по позиціям поблизу Авдіївки. Маріупольський напрямок. Одразу після опівночі російсько-окупаційні війська здійснили потужний артилерійський обстріл тилового району поблизу Волновахи.
Сепаратисты группировки ДНР заявили об обстрелах Горловки, Ясиноватой, Донецка, Докучаевска, Еленовки, Коминтерного, Саханка со стороны вооруженных сил Украины. Луганские сепаратисты обвинили украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Калиновка и Лозовое. Международный валютный фонд согласовал с Киевом ключевые реформы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества. Украина должна провести пенсионную, земельную реформу, оживить приватизацию и обеспечить конкретные результаты по борьбе с коррупцией. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам визита миссии в Украину. В фонде отметили, что миссия провела плодотворные дискуссии с представителями власти. Обсуждали реформы, необходимые для улучшения производительности, привлечения инвестиций и укрепления государственных финансов. На этих выходных в Северодонецке пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню химика. Как сообщает пресс-служба Горсовета, основные мероприятия пройдут завтра, 27 мая. Планируется ряд спортивных мероприятий, также будут проводиться различные выставки и мастер-классы. Вечером пройдет дискотека. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 мая, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 18 до 22 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии» продолжаем выпуск. В прифронтовой зоне некоторым детям на последний звонок приходится ехать более 40 минут. Столько же они ездят в школу 5 дней в неделю, 9 месяцев в году. Корреспондент «Донбасс Реалии» Михаил Штекель проехал по многим населенным пунктам зоны АТО, чтобы посмотреть, как старшеклассники проводят сегодня последний звонок. Сейчас Михаил на связи с нашей студией. Здравствуй, Миша.
Добрый вечер.
Расскажи, какие твои впечатления от последнего звонка? Есть ли у детей в прифронтовой зоне вообще возможность отметить окончание школы?
Мы были в нескольких населенных пунктах. Это Марьинка, Красногоровка, Авдеевка. Но больше всего меня впечатлила история девочки Вики из города Бахмутка-Зайцево. В городе, в селе Бахмутка-Зайцево живет не так много детей. Жило и до войны не так много детей. Сейчас их осталось всего... Четверо, они ездят на автобусе, и забирают их, и каждый день ездят с ними в Бахмут, ехать около 40 минут. Бахмутка как раз последний населенный пункт, который автобус проходит перед тем, как отвезти детей в школу. Сегодня мы были у нее на последнем звонке. Звонок проходит нормально, дети радуются, скоро каникулы. Но, например, в Красногоровке возле Донецка сегодня ночью все было не так хорошо, обстреляли. Снаряды упали возле одной из школ. Ночью выбито стекло, о пострадавших пока не сообщается. Возле дома упала мина 82-го калибра, а еще одна мина 120-го калибра застряла в земле в саду, в огороде жилого дома, метрах, ну, 50, наверное, от школы. Она не взорвалась, к счастью. Спасатели, которые были на месте, сейчас проводят разминирование вместе с саперами одного из военных подразделений, которые базируются непосредственно в близости от города. Говорят, что надеются закончить сегодня к вечеру, но мина застряла очень глубоко. Работы продолжаются пока что.
Михаил, вернемся к детям. Что собираются делать дети, вот в частности Вика, которую ты упомянул, на каникулах?
Вик и другим детям из этого поселка повезло, их везут, должны повезти в Грецию, если все будет нормально. Международная гуманитарная организация, гуманитарная миссия «Пролиска», прошу прощения, которая сотрудничает с международными организациями, сумели организовать для них поездку в Грецию, куда они должны уехать на, если я не ошибаюсь, на 2 недели, может быть, больше. Но что интересно, не все согласны ехать. Вот Вика очень ждет этой поездки, потому что это даст ей возможность, ну, как-то отдохнуть. Обстрелы возле Бахмутки не прекращаются. Мы были там не первый раз, были там 2 или 3 дня назад, и уже около 6 вечера слышны разрывы артиллерийских снарядов. Вот. Но некоторые дети не хотят в Грецию, хотят остаться, наоборот, в Бахмутке, куда летом должны приехать еще дети, эвакуированные ранее. В принципе, и Вика, и другие школьники, они ездили по Украине. Эта девочка провела, в частности, несколько месяцев в Днепре, почти год жила в Константиновке, до этого была в Херсонской области, ее так довольно сильно помотало, но сейчас она снова дома.
А почему она снова дома? Такой традиционный вопрос. Почему дети, их родители не покидают вот такие опасные районы? О чем они говорят?
Это вопрос, который я лично не устаю задавать родителям, потому что решение, конечно же, принимают родители, которые продолжают жить в опасных районах. Тем более, что работы сейчас у мамы Вики нет. Она работала в Горловке. Воспитывает девочку одна, живет благодаря гуманитарной помощи, потому что они вырастили на огороде, там очень, насколько я понял, там плодоносное село. Почему не уезжают? Говорят, что вот родные стены, боятся оставлять дом. Сама Вика, мы спросили Вику, мама рядом не было, нравится ли ей здесь, вот, может, здесь в Константиновке, где у нее живут родственники. Но нет, Вика говорит, что в Константиновке было, конечно, хорошо, там был свет, в отличие от этого населенного пункта. Но нет, говорит, хотела вернуться домой к родителям. Может быть, в будущем эта ситуация изменится, но пока вот так, 40 минут в школу каждый день и и отсутствие электричества.
Да, традиционный ответ. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент Донбасс Реалии Михаил Штекер. Мы говорили о том, как выпускники и дети будут проводить каникулы. Вдоль линии разграничения тоже звучит школьный последний звонок. В прифронтовой Авдеевке, которая регулярно попадает под обстрелы, это утро было безоблачным и тихим, так что на торжественной линейке здесь смогли собраться воспитанники всех учебных заведений. Дети Авдеевки рассуждают не по годам серьезно, ведь в школе им приходится учиться не только традиционным предметам, но и выживанию. Последний звонок вместе с авдеевскими школьниками провел и журналист «Донбасс Реалии» Никита Луцкий.
В этот день утро выдалось тихим, поэтому звук символического колокольчика ничего не испортило.
Ура!
Одиннадцатиклассники сегодня прощаются со школой под традиционные вальсы. Этим детям выпало немало испытаний. Готовиться к внешнему независимому тестированию порой приходилось под звуки бомбежки, вспоминает выпускница Наталья Савич.
Во время боевых действий было тяжело учиться, как были на индивидуальном. А когда все нормально у нас было, давались знания с трудом. Учились аж. Все погружались в знания, потому что у нас накануне было ЗНО 23-го, мы писали, и еще писать надо. И мы больше занимаемся своими предметами, которыми нам надо написать.
Нелегко пришлось и педагогам. Во время боевых действий и артиллерийских обстрелов нередко учителя укрывали детей в школах. Иногда и сами учебные заведения попадали под обстрел. Детей пришлось учить не только фундаментальным наукам. К всеобщей беде привыкали и учились жить вместе, рассказывает учитель школы номер 6 Раиса Клых.
Тяжело, это однозначно, потому что к беде человеческой привыкать невозможно и нельзя привыкать. Поэтому, конечно, тяжело. Но вы знаете, наверное, это эти тяжелые минуты в нас и зажигают надежду на мир.
В местной военно-гражданской администрации призывают детей ценить и помнить, что в самые сложные дни рядом с ними были не только родители, но и учителя. Впрочем, дети Авдеевки не по годам мудры и в жизни понимают не хуже взрослых, говорит руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
В душі виростає дуже-дуже велике почуття шани і подяки. Я тому хочу, щоб ви це почуття шани і подяки пронесли через все своє життя. Тому що дійсно ці люди з вами 11 років прожили багато днів. Тим більше останні роки дуже напружені, вони завжди були біля вас.
Праздники последнего звонка прошли во всех школах области. В этом году аттестаты зрелости получат почти 8500 юношей и девушек. Чиновники обещают летом организовать детям из прифронтовых городов и поселков отдых в лучших лагерях Донбасса и Западной Украины, рассказывает директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Надежда Аксенчук.
Бажано було б забрати на відпочинок тих дітей, які знаходяться в школах чи в сім'ях, в селах, містах, в зоні розмежування, тому що далі не стає безпечно, так, а таки небезпечно. Тому, звичайно, треба дітям відпочити психологічно і фізично. Окрім того, звичайно, відкриє свої двері і Смарагдове місто. Зараз там багато дітей, вже 400-500 дітей з Донеччини відпочиває. Я думаю, що відкриється часом і Перлина Донеччини, все-таки буде приймати дітей.
В этом году, по словам чиновников, немало дітей із неподконтрольних територій воспользовались дистанційним обученням. Точну цифру не називають, но говорят, що при 8500 випускників заявки на участие во внешнем независимом тестировании подали более 10 тысяч человек, в том числе и из-за линии разграничения. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
И продолжаем тему последнего звонка. Корреспондент Донбасс Реалии спросил у выпускников школ в неподконтрольном украинским войскам Луганске, каким они видят свое будущее после окончания школы.
Тут в Луганске педуниверситет. На дизайнера.
В Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.
Машиностроительный институт.
Экономический. Я в армию иду.
Луганская.
У нас все скидало, конечно, по разным местам. Музыканты, творческие личности.
Академия.
И филологи.
Да, я вообще в МЕД собираюсь.
Дальше образование получать ЖД-колледж в Луганске.
В Луганской Народной Республике. А если получится, может, в России. Логистика или экономика, менеджмент, проще говоря.
Я собиралась ехать в Ростов, но не получилось. И в Воронеж, и в Ростов.
Я собираюсь на юридическом учиться. Дальше на
на следователя хотел.
Ну, если да, если будет такая возможность, то ДГТУ, юрфак тоже. Страна?
Россия. Естественно, либо Луганск, либо Россия.
Никуда больше, ни меньше, ни больше. Да?
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы обсудим новый этап блокады, который сегодня анонсировали в штабе блокады зоны АТО. Через две недели те, кто называется ветеранами АТО и активистами, обещают перекрыть все железнодорожное сообщение Украины с Россией, а также, цитирую, усложнить деятельность всего российского бизнеса в Украине и предприятия Рената Ахметова. Это мы обсудим со вторым командиром отдельного батальона специального назначения «Донбасс» Нацгвардии Украины, представителем штаба блокады зоны АТО Анатолием Виногродским. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
Также с экономистом, главой экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борисом Кушнируком. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору вскоре присоединится журналист громадского телебачення Донбасу Виталий Сизов. Друзья, как вы относитесь к такой инициативе блокадников? 0800 300 403 телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Анатолий, расскажите, что конкретно собираетесь делать, почему именно сейчас и какими силами?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что штаб блокады не говорил о том, что перекроет сообщение железнодорожное с Россией. Это выдумки. Штаб блокады сегодня заявил об открытии второго этапа, который связан с осложнением деятельности предприятий, которые связаны с российским бизнесом в Украине. В связи с чем это произошло? Основным требованием блокады с оккупированными территориями было освобождение наших военнопленных. В поддержании этого требования мы выдвигали второе требование о принятие закона о оккупированных территориях для того, чтобы определить статус этих людей, которые на сегодняшний день находятся на территории Украины, якобы, и удерживаются якобы гражданами Украины. То есть у них нет никакого статуса, ни военнопленных, ни заложников, они просто задерживаются какими-то непонятными особами. Значит, первый этап блокады закончился тем, что господин президент своим указом ввел в действие решение РНБО по блокаде торговли с оккупированными территориями. К сожалению, основное требование наше не было выполнено, поэтому мы решили, что нужно искать другие болевые точки, и обратились к господину Порошенко и господину Путину с тем, что наши люди должны вернуться домой.
Каким образом обратились?
Сегодня
на пресс-конференции.
На пресс-конференции. Вот. Мы дали срок до начала июня, потому что ожидаются переговоры, очередной раз переговорной группы по поводу наших военнопленных. Если это не будет сделано, мы будем принимать меры для осложнения бизнеса россиян в Украине.
Анатолий, вот еще раз я уточню насчет перекрытия железнодорожного сообщения. Это фейк, да? Потому что сегодня во всех анонсах было написано именно так.
Да, на самом деле через территорию Украины, кроме тех грузов, которые идут в Украину, идет очень много транзитных грузов. Да, мы против торговли с Россией. Да, мы это прекрасно понимаем, что мы тем самым даем возможность оккупантам содержать свои оккупационные силы. Но мы не полные идиоты, поэтому мы понимаем, что нельзя перекрыть весь товаропоток. Поэтому мы говорим о другом, о том, что мы не позволим вывозить уголь из оккупированных территорий Донбасса ни под какими схемами, ни по схемам торговли через прокладки Грузии, ни в виде угля, который идет якобы из Российской Федерации. На сегодняшний день в Кабинете министров лежит на подписи инициированная Насаликом решение о запрете торговли с Россией. Второй месяц лежит, которое почему-то не подписывается Кабинетом министров. По нашим данным, последние несколько дней начали возвращать из отпусков шахтеров на оккупированных территориях. Это говорит о том, что люди, которые нечистые на руки, которым наплевать на независимость нашей Родины, нашли какие-то схемы обхода блокады.
А мы как раз об этом говорили вот недавно у нас, что там фирма, замешанная с Сергеем Курченко, занимается реэкспортом украинского угля, добытого на Донбассе, под видом российского, да, добытого в других странах, и продают его Украине. То есть это догадки, но все равно они существуют.
Ну, есть косвенные тому подтверждения. Если еще месяц назад шахты закрывались, люди отправлялись в отпуска, стоял вопрос о том, что оккупанты собираются затопить эти шахты, то сейчас люди возвращаются из отпусков. Кроме Украины этот уголь никому не нужен.
Так я вот не понимаю, вы будете блокировать только уголь из России?
Совершенно верно.
Хорошо, давайте для того, чтобы нам снова было что обсудить, вы говорите, что будете каким-то образом влиять на деятельность российского бизнеса, который находится в Украине.
На сегодняшний день 11 из стратегических для Украины предприятий, то есть Обленерго, принадлежат россиянам. Россияне выкупают наши предприятия, в частности, это было с Запорожским алюминиевым заводом, который выкуплен, остановлен и не работает. Вот. То же самое произошло с заводами, которые выпускали удобрения под маркой того, что увеличилась цена на газ и стали неконкурентоспособны, закрылись наши предприятия, завозятся удобрения из России. Ну, это один из немногих таких показателей. На самом деле мы столкнулись в феврале с шантажом, наглым шантажом, когда перекрыли железные дороги с оккупированной территории, мы столкнулись с шантажом и со стороны господина Ахметова, и со стороны господина Гройсмана, которые запугивали граждан Украины размораживанием систем отопления, веерными отключениями и прочими разными ужасами. Поэтому мы готовимся к тому, что к осени, к новому отопительному сезону начнется новый этап истерии. И в той ситуации, в которой находится наш энергетический сектор и наши теплоэлектростанции, вполне вероятно, что господа, которые связаны с страной-агрессором, могут спокойно перекрыть доступ без всяких блокадников, и мы окажемся в совершенно жуткой ситуации.
Вот цитирую, можете меня поправить, конечно, но вот тезис сегодняшней пресс-конференции: почти 60% банковского сектора и 70% энергетического сектора, не считается атомная энергетика, цитирую, захвачены россиянами. Правильная оценка приблизительно? Скажите, что вы конкретно собираетесь делать с этими Облэнерго и вот другими предприятиями, о которых вы говорите, какие действия предпринимать?
Значит, мы, как общественная организация, к сожалению, не можем принимать решения по национализации этих предприятий. Вот. Но мы будем максимально осложнять деятельность российского бизнеса в Украине.
Что это значит?
Я не буду комментировать.
Давайте послушаем нардепа от фракции «Самопомощь» Семёна Семенченко. Он немного конкретизировал, что буду делать, и конкретизировал конкретные предприятия.
Например, Бурштинская ТЭС, с помощью которой экспортируется электроэнергия в Европу. Он не выполняет своих инвестобязательств, что является правовым основанием для расторжения договора. Антимонопольный комитет и фонд госимущества должны провести проверки. В результате борьбы мы обрубим много нитей, которые объединяют Ахметова и правительство. Я не являюсь оптимистом в плане того, что Грановский, Порошенко, Кононенко и другие не будут обворовывать это предприятие. Мы его заберем, просто заберем физически. Заставим правительство забрать его в госсобственность.
Нардеп от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко в интервью изданию «Цензорнет», то есть проверки, а потом отберем физически. Борис, обращаюсь к вам. Как вы это оцениваете? Как это может отразиться на украинской экономике?
Ну, давайте, во-первых, добрый день всем. Давайте, во-первых, поговорим и сформулируем, в общем-то, а как мы собираемся выиграть у России? Мы хотим выиграть военным образом, то есть военным образом освободить территорию Донбасса и Крыма. Кто-то реально верит, что мы это можем сделать?
Но вчера говорили, что никто уже в этом не верит, в том числе и
нет,
в армии.
Так, дело в том, что я, во-первых, я не вижу военного решения проблемы. То есть и Запад не видит решения проблемы. Единственный метод – это постепенным оказывание давления на Россию, да, не провоцирующие обвал России, потому что хаос в России тоже никому не нужен. Да? Запад обвал России пугает отнюдь не меньше, чем то, что делает сейчас Россия в Украине. Потому что это будет хаос для всего мира. С химическим, бактериологическим, ядерным и прочим оружием, которое есть и которое может стать неконтролируемым. Поэтому вопрос состоит в том, что и Запад, и Украина заинтересованы в том, чтобы методом давления привести ситуацию, когда содержание и оккупация территории Донбасса и аннексированных территорий Крыма будет невыгодной. То есть все понимают, что эта игра не на один день, это игра в долгую. Это игра, на, возможно, на 5, 10, 15, 20 лет, 30 лет. Я припоминаю, когда ты был поражен в 92-м году, я открыл закон о Deutsche Bundesbank, о Центральном банке Германии, и прочитал там. Этот закон был написан еще в 48-м году, что Центральный банк Германии находится во Франкфурте-на-Майне до тех пор, пока с ней произойдет объединение Германии. То есть они даже тогда были убеждены, что раньше либо поздно они это сделают. Поэтому почему это важно осознавать? Потому что решение проблемы вот такой радикальной, да, вот а давайте сделаем плохо кому-то, не решает проблемы. Более того, надо понимать, что если смотреть на то, а какой объем торговли Украины с Россией и России с миром, из Украины, то мы увидим, что даже сейчас, после всех падений, которые у нас были, у нас торговля составляет с Россией 10%, а у России с Украиной 1.5%. То есть для них, условно говоря, даже если тут все обрубится, все наши торговые отношения обрубятся, для них ущерб от этого остановки всех отношений будет значительно меньше, несравнимо меньше, нежели для Украины.
Борис, все-таки вы экономист, вот Анатолий не говорит, каким образом будет осуществляться это давление.
Давайте я закончу мысль. Просто речь идет о том, что чем закончилась история с блокадой. Ведь, условно говоря, ту операцию блокаду, которую начали, а я абсолютно убежден, что кроме честных, ну, то, что Ленин когда-то называл полезные идиоты, которые честно думают, что они положительный итог достигли, они привели к тому, что если брать данные, у нас с прошлого года и шел рост экономики, да? И еще январь у нас был рост экономики очень существенный, а в апреле у нас просто произошел обвал. Безусловно, это не только проблема блокады. Хотя надо понимать, что мы же торговали с Донбассом, этими оккупированными территориями, не только в части угля и металла. Нет, это огромное количество товаров, самых разнообразных, туда поступало. И поступало с Украины. Сейчас, после прекращения блокады, естественно, что этот объем экономики упал, в результате упали поступления в бюджет.
Так.
Что это привело? Что, условно говоря, денег на поддержание экономики, на финансирование армии, на финансирование пенсионеров сократилось. Ну, причем, условно говоря, это же не один месяц, да, эта проблема сейчас будет на многие-многие месяцы.
Вот предприятия, о которых говорит штаб блокады зоны АТО, это действительно, это же тоже десятки тысяч людей, это проценты украинского ВВП, ну, то есть, как вы находите, это возможность, наверное, какого-то пересмотра в международных судах, да, спаривания действий, непонятно, о чем речь.
Во-первых, надо понимать, что... Ну, опять, кроме полезных идиотов, которые есть среди абсолютно искренних людей, абсолютно честных, да, которые искренне думают, что такими методами они что-то решат, есть и вмонтированные российским ФСБ провокаторы. Причем это же не секрет, что и в зоне АТО таких было полно. Да? И в Украине сейчас таких полно. И во власти такие есть.
Давайте спрогнозируем. Поэтому... Через две недели начнется то, о чем говорит Анатолий. Пока непонятно, что это конкретно будет иметься в виду. Наверное, что блокада решает. Как это отразится на экономике?
Ну, абсолютно очевидно, что это ударит дополнительным ударом по экономике. Абсолютно очевидно, что подобными действиями наносится ущерб не России. Наносится ущерб именно Украине, украинской экономике. И эти же люди не задумываются. Я задавал вопрос. Окей, вы блокаду провели, кого-то освободили из... Нет. Почему? Потому что решает об этом, это решает Путин. А теперь давайте опять же зададим вопрос. Окей, вы сейчас проведете еще, нанесете удар украинской экономике. Примет ли решение Путин освободить... Примет ли решение Путин прекратить агрессию против Украины? Нет. Более того, он будет заинтересован, чтобы тут...
нарастал хаос, потому что, условно говоря, чем больше тут хаоса, чем больше будет падение экономики, тем меньше будет возможность сопротивляться российской агрессии.
0,803...
Поэтому аплодируем господам, которые даже не понимают, что они творят, своими действиями убивая возможности в долгосрочной борьбе обыграть Россию.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, интересно очень ваше мнение, оправдываете ли вы такой шаг, потому что штаб блокады АТО рассчитывает, как мне кажется, на какую-то общественную поддержку. Анатолий, вы действительно думаете, что вот такие действия, да, какого рода давление на российский бизнес и на предприятие Ахметова, почему Ахметова, я еще вас прошу, заставит Путина, сепаратистов отпустить украинских пленных, о чем говорится, что это главная цель? Знаете, многие политологи говорят, что Путин не любит давление, да, у него имидж сильного президента, ничто он под давлением делать не будет, скорее всего.
Мне очень приятно общаться с таким храбрым человеком, который у нас сейчас в студии находится. Ну, очень храбрые люди могут называть нас идиотами.
Это цитата, так понимаю, была.
Да, я тоже
цитирую. Это цитата из Ленина.
Да, я цитирую тоже себя, что приятно работать с храбрыми людьми. Значит, возвращаясь к...
Это как у вас воспринимается?
Нет, конечно. Я же сказал, что я восхищаюсь вами. Я говорил о том, что есть решение Северодонецкого суда, в котором принимала участие Служба безопасности Украины. И там черным по белому записано о том, что 47% от стоимости товаров, которые пересекали линию фронта, шли на содержание оккупационного режима в Донецкой и Луганской области. В 2016 году, по заявлению господина Ахметова, на территорию Украины зашло 6 400 000 тонн угля. В среднем закупочная цена у него была по 500 гривен. Путем несложных расчетов, не надо быть экономистами, мы видим, что государство Украина на смерти своих патриотов заплатило 1 млрд 81 млн гривен. Это если мы говорим о экономической выгоде торговли с оккупированными территориями. Есть закон Украины, который называется «По борьбе с терроризмом». Раз наш гарант в силу тех или иных причин не объявил войну, не объявил мобилизацию, военное положение, значит, у нас существует АТО и закон «По борьбе с терроризмом», в котором было сказано о том, что все перемещения грузов из зоны проведения антитеррористической операции определяются постановлением Кабинета министров.
Сейчас же уже про Россию идет речь. Мы вот в следующем этапе давайте.
Секундочку. Мы вернемся к тому, что говорил эксперт. Значит, в течение 2016 года, 2015 года постановление Кабинета министров не было подписано. Вместо него какие-то люди из Службы безопасности Украины, наверное, большие экономические специалисты, определили те товары, которые, без которых не может обходиться Украина. В законе это написано. Там очень ограниченное количество товаров, именно то, что необходимо критично для Украины. И тем не менее, 97 тысяч разрешений на пересечение линии фронта выдала Служба безопасности Украины незаконно. Потому что премьер-министр 19 февраля подтвердил в личной встрече со мной то, что такого постановления не было. И только 4 тысячи из этих 97 тысяч было связано с углем. Я еще раз говорю, мы можем говорить о долгосрочных попытках переиграть кого-то. Я знаю то, что на сегодняшний день около 10 тысяч патриотов погибло. И я хочу понять, в какую сумму мы можем определить вообще жизни этих людей. Да, мы, конечно, идиоты, потому что мы попытались изменить ситуацию с воровством, которую высветили в схеме Роттердам Плюс. Извините,
очень,
когда нас всех
очень
обманули.
Мало времени. Я вот задал вопрос. Вы действительно думаете, что поможет освободить украинских пленных у сепаратистов и в России вот этот шаг?
Да, я на это надеюсь.
Вы надеетесь, либо вы знаете это?
Я на это надеюсь. Насколько я понимаю, у вас есть шаги и решения, как заставить работать на Украину российский бизнес. Если у вас есть, ну, я сниму перед вами шляпу. На сегодняшний день россияне занимаются оккупацией Украины в информационном пространстве, в банковском пространстве, в энергетическом пространстве и где только могут. Поэтому о каких-то там переигрываниях. Ну, оставьте это для детей. На сегодняшний день нас оккупируют. И мы должны принимать это как оккупацию.
Борис, к вам вопрос. Все-таки давайте представим себе, что это случилось каким-то образом. Есть ли у России какие-то рычаги, допустим, какие-то украинские активы в России, да, или какие-то другие рычаги, где может последовать какая-то ответка?
Да нет, они могут очень даже аплодировать. И более того, абсолютно убежден, что в этих группах есть те, кто работает напрямую на Россию. Потому что на самом деле, вот кому будет нанесен ущерб? России? Да каким образом? В крайнем случае будет нанесен ущерб каким-то бизнесменам, далеко не первого порядка, в российским, которые тут имеют активы и которые остановятся. А вот украинская экономика точно будет нанесен ущерб. Да? И проблема состоит в том, что надо же понимать, что те погибшие, которые были, они погибли для того, чтобы не было дальнейшего вторжения. Да, перед многими из них надо, и в том числе те, кто в атошниках, которые есть, можно встать на колени за то, что они сделали, и поблагодарить их за то, что они сделали. Но, ребята, господа, поймите правильно, если мы хотим обыграть Россию, то вы говорите, что увеличивается доля России? Нет. Она была, на самом деле, до всех этих событий значительно больше.
Естественно,
проходит процесс выдавливания. Выдавливание по разным направлениям. И более того, объективно, если мы посмотрим даже на совокупность всего, мы все больше и больше двигаемся в сторону Европы. Но это нельзя. Если мы обвалимся в результате действий людей, которые думают, что они таким образом освободят с оккупации, с плена, освободят наших людей, то это иллюзия. Не освободят. Украине ущерб нанесут. Нанесли уже.
Позиция понятна.
И нанесут еще, причем еще больше готовы нанести
ущерб. Украине нанесли ущерб олигархи и люди, которые продали стратегические предприятия нашим врагам.
Анатолий, вот тоже уточняющий вопрос, вы его предвосхитили. Причем тут Ринат Ахметов? Вот если цель заявлена, это две цели, да, принятие закона об оккупированных территориях, освобождение украинских пленных.
Мы говорили не об Ринате Ахметове, мы говорили о тех предприятиях, которые уничтожают наш потенциал. В частности, ДТЭК, который влияет на шахты Волынского бассейна, Днепропетровского бассейна, на Павлоград уголь, который подчиняется им, который искусственно снижает добычу угля, который искусственно завышает себестоимость добычи этого угля. Мы сейчас занимаемся вопросами, общаемся с профсоюзами этих предприятий, пытаемся повлиять на увеличение добычи и снижения себестоимости. Считаем, что очень правильно было принято решение по переводу теплоэлектростанции на газовые сорта угля, которые добываются в Украине.
Но все равно, как говорит Семен Семенченко, цель отобрать, мы это сделаем. Все равно,
Семен Семенченко может говорить разные вещи. Но
Вы тоже не конкретизируете, как вы будете влиять.
Одну секундочку. И он не сказал, что мы хотим отобрать, мы хотим вернуть в государственную собственность, чтобы они работали на государство.
Законным путем?
Законным путем.
Давайте послушаем журналиста громадского телебачения Донбасса Виталия Сизова. Он с нами на скайп-связи. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте. Расскажите... Меня слышно нормально?
Да, слышно нормально. Расскажите, как вы относитесь к такой инициативе, следующему этапу блокады Донбасса? Верите ли вы в то, что это поможет как-то освободить украинских пленных или принять закон об оккупированных территориях?
Ну, во-первых, я бы немножко все упростил. Конечно, ситуация с блокадой, она сложная. Там много разных групп, у каждого свои интересы, у противника, у сторонников. Есть люди самых разных идеологических позиций, кто-то, да, искренен, кто-то добивается каких-то политических целей. Но если брать в общем, да, я бы убрал эти выражения, кого-то называть идиотом, либо там рукой Москвы. Если взять генерально, то ситуация простая. В Украине есть власть, есть оппозиция. В общем, идет политический процесс, нормальный, борьба за власть. То есть одни силы, которые сейчас в оппозиции, обвиняют действующую власть в каких-то преступлениях реальных либо вымышленных. И используя это, поднимают это скажем, на флаг на свой и критикуют ее, и хотят тоже стать властью. Это, ну, нормальный политический процесс. Насчет освобождения пленных, насколько мы знаем, первая блокада закончилась только захватом предприятий, которые, да, платили какие-то налоги в украинский бюджет, и пленных она не освободила. В то же время идет постоянно какие-то переговоры об возможном обмене, и, возможно, он в ближайшее время состоится. Тогда можно сказать, да, что вот, да, блокада помогла освободить пленных, хотя мы не знаем, какие причины на самом деле к этому привели. А насчет бизнеса есть, да, рациональное зерно, что какие-то системы, от которых зависит жизнеобеспечение, они там должны находиться под контролем государства, да, там, или чтобы их там не отключили. Но тут вопрос второй. Вот ваш гость говорил о российской компании, которая владеет там 11 облэнерго. Я, кажется, знаю, что, какую он имеет в виду. Но если, да, даже ее открыть учредителей, то там русских, ну, не найдешь формально. Там какие-то нидерландские фирмы, литовские фирмы. Как это сделать с юридической плоскости, это большой вопрос для меня. И, конечно, да, вот сейчас в Украине обстановка такая, что никто не пользуется, у всех политиков заниженный рейтинг. И как-то получить дополнительную поддержку можно только на сильных эмоциях. Сейчас самая популярная идея в массах – это вот эта блокада, там, победить, одолеть оккупанта, заблокировать неподконтрольную территорию, она не пользуется большинством, ну, поддержки у большинства населения. Ну, у относительного большинства такие идеи пользуются популярностью. И на этих идеях очень хорошо можно получить политические бонусы. Поэтому сейчас все силы оппозиционного лагеря поддерживают блокаду. А насчет, да, там, отдельных компаний, ну, я не знаю, вот гость говорит одно, в компании говорят другое, что мы, да, не банкротим волынские предприятия. И верить какой-то одной стороне, и истина, наверное, где-то посередине находится.
Спасибо, Виталий, большое. У нас в гостях по скайп-связи Виталий Сизор, журналист громадского телебачення Донбасу. Анатолий, даю возможность вам как-то высказаться, да, апеллировать.
Что, что апеллировать, он меня поддерживает практически.
Ну, вот он говорит о том, что это политическая борьба. Видит тут политические подоплеки какие-то, да, что
любые действия, которые совершаются, начиная от мобилизации, войны или все, что связано с этим, можно придать какую-то политическую подоплеку. Я, как координатор штаба блокады, приветствую любых политиков, которые оказывают нам помощь. Я говорю, сама помощь, которая откликнулась первой на наш призыв, спасибо. Саакашвили, спасибо. Татьяна Чернова, которая приезжала на редуты, спасибо. Оксана Корченская, тоже спасибо.
Анатолий, последний вопрос к вам. Скажите, если действительно все, о чем вы говорите, каким-то образом будет воплощено в реальность, предприятия Ахметова национализируют, российский бизнес ограничат?
Мы не говорим конкретно об Ахметове. Не надо вот конкретно конкретизировать именно Ахметова. Я не говорю про Ахметова, я говорю про Ахметова, про Фирташа, про Коломойского. Я говорю про них, про всех.
Хорошо, если все равно украинских пленных не освободят, закон о оккупированных территориях не предпримут, вы допускаете такую возможность?
Значит, на самом деле, освобождением пленных должен заниматься господин президент Порошенко лично. А мы, как общественная организация, ему помогаем. В 2014 году, когда бойцы батальона «Донбасс» просидели 4 месяца в подвалах СБУ, и, несмотря на то, что мы брали пленных, отдавали на обмен, ни одного человека не обменяли, мы перекрыли трассы Луганской области. Тогда мозговой кричал, что у них продовольствие осталось на 10 дней. 16 числа мы остановили гумоконвой, который шел в Донецкую область. И после переговоров, которые прошли между Корбаном и Ахметовым, через 10 дней 97 бойцов было отпущено на свободу. Вы можете смеяться сколько угодно. Вот. Это было, это остается. Поэтому у нас есть проверенные методы действия. Вот. Мы будем давить на болевые точки для того, чтобы людей отпустили. Потому что в течение полутора лет людей держат там. Как минимум трое человек из моего батальона, который один еще попал в плен во время Иловайска, это 29 августа 2014 года, и двое, я надеюсь, что еще живы, находятся в плену после Дебальцева, это тоже не один год. Находится там. И все вот эти ваши смешки, извините, вы побыли бы 2 секунды там, в подвале. Я посмотрел бы, как вы смеялись бы после этого.
Спасибо большое. Будем смотреть, наблюдать, как будут развиваться события. По сообщению штаба блокады зоны АТО, свои действия активные они начнут предпринимать через 2 недели. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях были Анатолий Виногродский, 2-й командир отдельного батальона специального назначения «Донбасс» Нацгвардии Украины, представитель штаба блокады зоны АТО, а также экономист, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Включался журналист Виталий Сизов. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нам звонят.
Здравствуйте, я с Луганщины. Я по поводу того радикализма, в котором обвиняют патриотичные силы Украины. Один политолог дал определение радикализму. Так вот, под это определение подпадает вся украинская власть.
Добрый вечер. Я уже не знаю, что мне делать. Осталась надежда крайняя на вас. Помогите. Я переселенец Донбасса, купил землю в Одесской области, и у меня ее хотят забрать. И я полгода бегаю по судам, не знаю, что мне дальше уже делать. Спасибо огромное, если откликнетесь.
Город Луганск, восточные кварталы. Считаю, что виноват президент Порошенко, потому что не умеет подбирать кадры. Вспомните 2014 год. Идет война, а министр обороны и начальник генштаба сообщает помпой поднять флаг. Разве это задача министра обороны сообщать о поднятии флага?
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Это «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Никогда не поздно учиться рисовать. Художница Валерия Тимненко переехала из Донецка в Харьков, где теперь помогает взрослым писать картины. Говорит, что первая столица ее приняла лучше, чем земля терриконов. В Харькове смогла начать все с нуля. Участие в выставках, новые ученики. Но, признается, скучает по степи и донецким пейзажам. Именно их изображают в своих картинах. Училась рисовать и Ольга Стрижова.
Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца. Все пары уже закончились, но в кабинете университетского правкома только собираются преподаватели. И не для того, чтобы обсудить насущные проблемы, а чтобы погрузиться в мир прекрасного, рассказывают они. Именно здесь, в этом творческом кружке, педагоги учатся писать картины. Ведет занятия художница Валерия Тимненко.
Орнаменты бывают круговые, строчные, какие-то вот динамичные, как мы с вами рисовали открытки.
Валерия Тимненко родилась в Харькове. Здесь же закончила Академию художеств и получила направление в Донецк. Там познакомилась со своим будущим мужем Николаем. Сначала вместе работали в местном училище. Валерия – преподавателем интерьера и оборудования, а супруг – прикладного искусства и гобелена. Далее муж получил приход в Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Буквально сами с прихожанами построили храм на месте бывшей какой-то развалюхи. Служили в нем большим таким успехом, потому что был большой приход. Вот, моего батюшку все очень любили, и все это было хорошо-хорошо до тех пор, пока какие-то внутренние враги не подожгли нашу мастерскую. Она находится рядом с храмом.
После этого Валерия Тимненко вернулась к рисованию. Работала художником-дизайнером в Институте искусственного интеллекта. Когда на территории института построили храм с каплычкой, посвященный Рождеству Богородице, то Валерия расписала там алтарь.
И как-то удачно получилось. По бокам всегда пишутся храмовые иконы. Я написала с одной стороны Богородицу Рождества, а с другой стороны Георгия Победоносца. И когда русские заняли Донецк, они не тронули мой алтарь, потому что Георгий Победоносец, оказывается, я этого не знала, покровитель Москвы. Не думали, что это им реверанс, хотя на самом деле он покровитель воинов.
Когда в 2014 году начался военный конфликт на востоке Украины, Валерия Тимненко вернулась в Харьков. Говорит, здесь ее встретили приветливо. Уже в первый год своего возвращения смогла провести свою выставку в лучших культурных заведениях первой столицы. Несмотря на это, признается, Донбасс полюбила и скучает за теми пейзажами.
Мне очень нравится, что близко море. Иногда так вот бризом запах с Азовского моря. Прямо вот слышен морской воздух. Потом мне очень нравится расцветка степей. Это такое благоухание, это такой яркий ковер цветов. это такая достопримечательность страны, которую надо беречь и воспевать. Степи донбасские – это счастье, это такая красота.
Теперь Валерия Темненко не только работает над следующими экспозициями, но и помогает будущему поколению. В организации «Каритас Харьков» занимается с детьми-переселенцами, учит их азам рисования. А раз в неделю по средам приезжает в Харьковский национальный экономический университет, где ведет кружок для педагогов. В январе 2018-го состоится традиционная творческая выставка педагогов Харьковского университета имени Кузнеца. Валерия Темненко уверена, что на выставке обязательно будут работы и ее учеников. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Дипломатической площадкой переговоров по регулированию военного конфликта на Донбассе остается столица Беларуси – Минск. В феврале этого года, после двухлетнего перерыва, Украина получила в Республике Беларусь своего нового посла. Им стал Игорь Кизим. В первом после вручения верительных грамот интервью, которое дипломат дал Радио Свобода, посол констатировал, что часть белорусов находится под влиянием штампов российской пропаганды в отношении Украины. А как заметил белорусский оппозиционер Франтишек Вечерка, победа над агрессором станет определяющей не только для Украины, но и для Беларуси. Тему продолжит Ирина Назарчук.
Тема українського телеканалу в Білорусі піднімалася під час нещодавньої зустрічі двох президентів. Петро Порошенко та Олександр Лукашенко бачились 26 квітня на заходах з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи. Питання промовлення українського каналу в Білорусі знов порушили, каже посол Ігор Кизим. Було доручення, що конкретно потрібно зробити, зазначив дипломат. Про події в Україні білоруси, як і раніше, дізнаються переважно з російських телеканалів та соціальних мереж, підтверджує білоруський журналіст, громадський діяч, один з лідерів молодіжного крила опозиційного білоруського народного фронту Франтішек Вечерко.
Покоління середнього і старшого віку, вони всі смотрять російські канали, все, що про Україну знають, це про фашистів, про там цих бандерівців, розп'ятих мальчиків.
Сама Білорусь, на думку Вечерки, живе за умов самоцензури, що створює інформаційну вакуум, не дає розвиватися ані людям, ані країні.
Виростає нове покоління, теж яким по 20-30 років, і які вже в 25 років самоцензурируються. Лучше я не буду зробити, лучше не буду там приймати важливих рішень. Лучше, без успішного прикладу реформ, які зараз тут проводяться, і без успішного завершення війни, яку Росія почала тут, у нас не буде позитивного прикладу, щоб білорусів на ці переміни сподівати.
Між іншим, дехто з експертів вважає, що в Білорусі російський президент може розіграти черговий сценарій кримнашизму. Таку ймовірність не виключає екс-радник Володимира Путіна, нині співробітник Інституту Катона в США Андрій Іларіонов.
В прошлому році була створена перша гвардійська танкова армія, яка не була розпущена, була ще після розпуску Совєтського Союзу. Вона була воссоздана. Значить, посмотрите, де розповідаються основні ударные бронетанковые части 1-й гвардейской танковой дивизии. Они все находятся на шоссе, ведущих в Беларусь.
У вересні Москва та Мінськ запланували проведення спільних військових навчань «Захід-2017». Найбільш масштабних, як стверджують військові експерти, за останні 8 років. Частина маневрів пройде на території Білорусі. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
А сейчас в эфире «Донбасс Реалии» обзор прессы. Почему Запад не спешит предоставлять Украине летальное вооружение и почему народный восторг от арестов налоговиков времен Януковича утихает.
До начала российской агрессии Украина практически не вкладывала средства в развитие своих вооруженных сил. Сейчас страна пожинает плоды такой, мягко говоря, недальновидной политики. Об этом пишет газета «День». Издание отмечает, что из-за застоя в области научно-исследовательских и конструкторских работ не развивались высокотехнологичные направления. Это касается систем связи, управления, средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Кроме того, противовоздушные комплексы, имеющиеся на вооружении системы, практически исчерпаны. Пали свой ресурс эксплуатации. Что касается воздушных сил со стороны авиации, то здесь тоже серьезные недостатки. Более или менее чувствует себя хорошо транспортная авиация. Боевая же истребительная, штурмовая, армейская, как говорят, летит на одном крыле. Подробнее в статье «Анемия перевооружения». С момента аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе Киев не раз заявлял о надеждах получить от западных партнеров летальное вооружение, которое помогло бы укрепить обороноспособность страны. Однако на Западе опасаются, что предоставление такого вооружения привело бы к резкому обострению ситуации на фронте. Также нет уверенности в том, что эти чувствительные технологии и оборудование будут надежно защищены от передачи третьим лицам. Об этом в комментарии Deutsche Welle заявил генерал-полковник британской армии Тимоти Эванс. По его мнению, сейчас международное сотрудничество Украины в сфере безопасности больше усложняет отсутствие прозрачности в оборонной сфере. Власти нужно кардинально менять свою политику, надо разворачиваться лицом к народу, а не к деньгам, которые в кассе лежат. Это утверждает интернет-издание «Апостроф». Отмечается, что сейчас власти продолжают пилить бюджет. Сколько можем, столько унесем. Такова политика государственной власти. Однако для того, чтобы спасти ситуацию, надо начинать наводить порядок в этой власти. Используя тоже электронное декларирование, надо дать возможность работать Национальному антикоррупционному бюро. Нужны громкие процессы, открытые. Нужны посадки, начиная с высшего эшелона власти. Тем временем народный восторг от задержания более двух десятков налоговиков времен Януковича сменился разочарованием. И зачем было напрягать спецназ, гонять по Украине вертолеты, если всех, кого брали в наручниках, суды отпускают? Газета КП в Украине отмечает, что события 24 марта уже окрестили налоговым авиашоу, и скептики пророчат, что это начало развала громкого дела. Издание напоминает, что задержаны бывшие руководители налоговых служб в 15 областях Украины. Им инкриминируют создание так называемых налоговых площадок. Общий ущерб бюджету, согласно официальной информации, составил 97 миллиардов гривен. По словам экспертов, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, по ненасильственным преступлениям обязательно альтернатива аресту. Если преступление невелико, фигуранта могут отпустить под личное обязательство.
Закладка. Открываем Донбасс.
Был я раньше стволовым, внизу у ствола шахты стоял. Сидим мы раз, папироски курим, а тут же неподалеку динамит, порох. Запальщиком тогда у нас был итальянец один. Встал он, идет запалять, папироску в зубах держит. Вдруг слышу я запал, в ушах звон пошел, дух захватило, так и покатился в сторону я. Ничего не помню. Очнулся я, лампочки все потухли, кругом слышу ойкают, темно. Окликаю, не отвечают. Кое-как добрался я до сигнала, дал знак наверх, вытащили. Зажгли огонь, штейгер, десятник прибежали, спустились. Видим, три человека ранены, а от остальных и не осталось ничего. Похоронили их всех в общей могиле. Один шахтер надпись сочинил: «Шахтерское братье». Викентий Вересаев, «Подземное царство».
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о языковых квотах на телевидении и об административной ответственности за пропаганду георгиевской ленточки. Андрей Парубий заявил, что вопрос о языковых квотах является вопросом национальной безопасности, а запрет на пропаганду георгиевской ленточки оправдан из-за того, что ее носят, цитирую, «те, кто развязал войну против Украины». Партия «Оппозиционный блок» заявила, что намерена обратиться в Конституционный суд по поводу этого закона. Жителям Северодонецка советуют воздержаться от посещения лесов вблизи города, поскольку лесники обрабатывают насаждения от вредителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Луганской области. После опрыскивания специалисты рекомендуют горожанам не ходить в лес как минимум месяц. Остатки вещества, с помощью которого борются с насекомыми, могут вызвать в организме человека обострение болезни и аллергические реакции. Сегодня пройдет центральный поединок 31-го тура украинской премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с киевским «Динамо». Предстоящий матч не будет иметь турнирного значения, поэтому велика вероятность, что главные тренеры дадут возможность проявить себя молодым футболистам. Матч пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало в 19 часов 30 минут. Сегодня также состоится матч 31-го тура лиги «Паримач», в котором луганская «Заря» на выезде встретится с одесским «Черноморцем». Начало в 19 часов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 мая, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди местами с грозами. В воскресенье переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 18 до 22 градусов тепла.
Надеюсь, что дождливая погода на выходных не испортит вам настроение. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. В эфире была программа «Донбасс Реалии». С вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Друзья, слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Авдеевка 95,7 FM, Волноваха 103 FM, Славянск, Краматорск, Дружковка, Касатиновка, Бахмут, Тетарецк 94 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте в записи нашу программу на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Друзья, звоните нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямой эфир. Когда услышите звуковой сигнал, оставляйте отзывы о программе или предлагайте нам свои темы. Номер 0800-300-403. Звонки бесплатные. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.